Сейчас, минуточку. Значит, о чем я хочу попросить вас. Прошлый раз я говорил о том, что у меня как бы есть кое-какие должки. То есть, кое-кто мне задавал вопросы, и я на них не ответил. Ну, писали мне иногда по электронной почте, иногда задали, но уже было время, как бы так более-менее израсходовано нашего общения, да. И я пообещал, что это наше собрание, наше вот это общение сегодняшнее, да, я начну прямо с вопросов, которые остались неотвеченными. Поэтому я Сергея хочу попросить из Липецка, да, чтобы ты уже, Сергей, потерпи чуть-чуть, да, я отвечу хотя бы на некоторые вопросы из того списка. И потом думаю, что и к твоему вопросу мы тоже придем. Время подойдет. Просто у меня уже должок, и я его как бы должен отдать. Поэтому я в прошлый раз просил извинения, что так получилось, что вот вроде вопрос уже давно. Я его скопировал, отложил и не ответил в следующее наше общение, какое было, да. Поэтому я начну с этих вопросов. Значит, первый вопрос, ну, я его озвучу, да, он не в чате был написан, мне только что, значит, Светлана Санкт-Петербурга написала такой вопрос. Почему мы не молимся перед началом общения ни в пятницу, ни в субботу? Дополнительно она еще добавила: молитва настраивает и дисциплинирует. Значит, вопрос как бы понятен, да? Почему мы не молимся перед началом общения ни в пятницу, ни в субботу? Что я хочу сказать? Ну, там, где Светлана участвует еще в одной конференции, в которой и я участвую, там всегда молятся, там уже это поставлено, да? На повестку дня, на повестку общения этот вопрос уже как бы стоит. Меня туда пригласили, я не собираюсь там быть начальником, я не собираюсь ничего менять. В принципе, для меня как бы порядок кем-то когда-то установленный устраивает. Я не из тех людей, которые любят менять что-то. Как говорят, в чужом монастыре, да, свои законы не устанавливают. И там всегда начинается с молитвы и кончается молитвой, да, общение. Но я что хочу сказать? Там есть люди, которые, ну так будем говорить, в силу того, что раньше, до того, как я туда, в эту конференцию попал, эти люди уже, ну, были на правах, так будем говорить, ну, хотя бы проводящего общения. Не то, что там проповедь человек говорит, да, ну, как говорят, застрельщик, говорит, предлагает провести там собрание, проявляет инициативу, какие вопросы поднять, следующее собрание рассмотреть, да. Этот человек всегда предлагает, допустим, и помолиться, и в начале, и в конце, да. Поэтому там это происходит. В плане того, почему я здесь этого не предлагаю, да, вопрос как бы мне задается, почему мы не молимся перед началом общения ни в пятницу, ни в субботу. Я хотел бы такое сначала сказать, да. Ну, во-первых, хотя я и провожу эти конференции, да, но я не чувствую себя здесь начальником и не чувствую себя на правах какого-то руководителя. Вот давайте начнем. Вот знаете, это я уже, извините, как будто бы лезу в должность, беру на себя полномочия управлять, заказывать, как говорится, по ходу нашего общения, да. Я здесь. При всем том, что я провожу это общение, я здесь нахожусь на правах. Каких? Вы задаете вопросы, я отвечаю. В субботу, в силу того, что мне предложено, как бы все-таки, будем говорить, хоть отвечать, хоть что-то говорить, темы, да, я говорю тему, но опять-таки по этой же самой причине не беру себя, на себя полномочия, что вот давайте, вот я буду предлагать вам помолиться в начале, в конце и так далее и тому подобное, да. Я этой функции на себя не беру ни здесь. И кто меня знает, куда я раньше приезжал, я тоже никогда не брал на себя инициативу такого, знаете, руководящего пастыря, который должен вот всем все предлагать, что надо помолиться, да? Кто знает меня, где я приезжал, если я приезжаю, и люди говорят: Саша, давай помолимся, я всегда говорю: давайте. И стоят на молитве и ждут, смотрят на меня. Я говорю: ну, Саша, ты помолись. Я говорю: ну, вы предлагаете. Почему мы не молимся, да? Когда ходит до молитвы, вот надо кого-то вот вытягивать или назначать, как в церкви, чтобы кто-то помолился. А если так, ну, кто желает? И тишина. Практически никто не желает. Потом, ну, из-за того, что тишина, кто-то говорит: ну, ладно, я помолюсь. Я вам хочу сказать, мне сама постановка «ну ладно» тоже не очень нравится, да? Ну ладно тогда, так не молился бы, но как некому-то, ладно, я это сделаю. Поэтому я что хочу сказать. Вопрос стоит, почему мы не молимся? Я тогда могу задать вопрос, почему вы не молитесь? Есть желание молиться? Я хочу сказать, пожалуйста, предлагайте, я никогда не откажу в том, что если есть желание молиться, и я всегда соглашусь, я всегда, как говорится, добро дам на это. В смысле, хоть и не руководитель, но я как бы никогда не против, да. Поэтому я что хочу сказать. Есть желание молиться, пожалуйста, предлагайте. Далее. Если будет предлагаться помолиться, а потом кто хочет и опять будут молчать. Кстати, мне этот вопрос уже не раз и не в одном месте задавали. Я говорю, если будет предложение помолиться, становимся молиться и тишина, то я говорю, тогда давайте так, опять будем либо назначать, как в церкви, да, вот брат помолится, откроет наше собрание, потом закроет его, как бы, да. Так я хочу сказать, если есть предложение, пожалуйста, вносите их, и чтобы была с вашей стороны инициатива, то есть, чтобы мы тогда не ждали, кто помолится, или ну давай ты, ну давай ты. Потому что зачастую так и бывает. Ты, Саша, и молись в начале, и в конце, и говори. А мы как бы, ну типа слушатели или зрители, да, если на каком-то мероприятии, где можно присутствовать и видеть человека, да. Потом я еще что хочу сказать такое. Ну, если... Вопрос так звучит, почему мы не молимся? Вопрос, конечно, ко мне, как будто бы я этого, ну, я не проявляю действительно инициативы никакой в этом отношении. И в плане руководства, в плане контроля вашего, принимаете вы то или не принимаете, о чем я говорю, да, я не беру на себя вообще никаких таких, знаете, руководящих полномочий, да, поэтому и насчет субботы, извиняюсь, насчет общения я тоже, что начинается с молитвы, не принимаю никаких решений и не проявляю инициативы. Но я задавал не раз вопрос людям: а вы вообще обратили внимание, что Христос, говоря проповедь, тоже не молился? Конечно, я хочу сказать, не все люди адекватно это воспринимали, некоторые: ну как, мы должны молиться? А я говорю, вот смотрите, Нагорная проповедь. Встал Христос, отплыл на лодке, встал и стал говорить: подождите, а литургию как бы совершить, а помолиться? Кто-то мне еще говорит, еще и петь надо. Ну, пожалуйста, если хотите, я не знаю, как это будет звучать, конечно, да, но я что хочу сказать. Христос встал и стал говорить. Настраивает или не настраивает, или он этого не понимал. Я как бы не берусь сильно, как говорится, подробно толковать причину, почему он не молился, да. Ну, я хочу такое сказать. Во-первых, он тоже так говорил экспромтом и тоже не брал на себя полномочия руководителя. Если его отношения были с учениками, то: Петр, как ты считаешь, а не Петр, я Иисус, ты должен то-то и то-то, ты запомни, чтобы в следующий раз так было, вот так и так и так. У Христа общение было хоть с людьми, хоть с учениками, ну извините, я сравню с собою, ну где-то на том же самом уровне, без претензий на какую-то власть. Для меня, я хочу сказать, это вполне приемлемо. И я сам, если буду предлагать все делать, но я хочу сказать, останется только, как говорится, вас оформить в членство церкви, но и своей, да. Говорю со смехом, конечно. Так я хочу сказать, если я на себя это буду брать, да, то я сам себя не очень ловко чувствую, когда и начинай, и председательствуй, и за столом стой, и управляй, и сами понимаете. Мне это не очень приятная для меня обязанность, да. И я, честно скажу, после того, как был дважды пастырем, вот то встаешь, братья встанем, братья сядем, то откроем, то ты помолишься, то ты то, хор споет то, согласовать то. Я вам хочу сказать, мне больше нравится суть, чем вот это вот, извините, все, что к этому, как говорится, вопросу в церкви представлено, да. Я не против того, что в церкви, я не против, там, знаете, молитвы, хоров и так далее и тому подобное, да. Но я говорю, я не имею полномочий и не беру их на себя, да. Вы не мои подчиненные, я не ваш начальник. Хорошо, если мы друзья, и я хотел бы, чтобы такие были отношения у нас, да. Поэтому я и не предлагаю. Но если вы предложите, пожалуйста, я никогда не откажусь от этого, да. Только чтобы было, кто предлагает, тогда чтобы не было вот этих, как говорится, ожиданий. Никто не хочет молиться. Потом, ну, Саша, ты помолись. Я говорю, вот видите, опять к чему приходим, да? А по поводу того, что Христос, я сказал, говорю, Христос не молился. То есть, и, к чему я? Ну, на пищу, вот там есть упоминание, да? Там возблагодарил, там поблагодарил, да? И то, говорю, выражение такое, возблагодарив, может, просто сказал спасибо, Боже, что есть этот хлеб, а мы ведь как бы просим благословения. Ну, я не к тому, что там надо, не надо, Христос правильно, неправильно, я просто к тому говорю, что многие мероприятия, такие как где-то проповедь или где-то там надо что-то, да, ну... Я не вижу того, что Христос, вот как бы, ну, возьмите Нагорную проповедь, уже, как говорится, проповедь по полной программе, да, без молитвы, без всякой подобной атрибутики, да. Когда в синагоге Христос говорил, помните, был случай, когда его пригласили, но там не пишется, молились, не молились, принято это было у евреев, не принято, но я что хочу сказать, когда приглашают в синагогу, там есть свой порядок. Возможно, это было все по порядку, и кому-то было предложено помолиться. Я не был в синагоге и даже в наше время, да, тем более не знаю, как там было 2000 лет тому назад, да. Но я что хочу сказать, ну тогда, возможно, там и помолились, и Христос, когда Христу дали слово говорить, он взял и стал говорить, допустим, да. Я тоже, когда присутствую в разных церквях, ну, когда ездил, допустим, да, и мне говорят, брат, ты вот проводи все собрание, значит, ты выйдешь, там объявишь, ты то-то-то-то-то-то-то. Я говорю, дорогие там братья и сестры, или там брат, который руководитель, я говорю, вы знаете что, давайте так, я не знаю вашего тут порядка, вы сами тут, как говорится, как начинаете, как привыкли, как у вас это принято, вы все это сделаете, а потом мне скажете, когда... что сейчас брат будет говорить слово, вы мне, как говорится, скажете, и я выйду и скажу. Ну, в конце ты помолишься за всю церковь, там, за то-то-то. Я говорю, вы извините, я не знаю всю вашу церковь, не знаю практически вообще никого. Ну, общими фразами помолиться, я говорю, вы знаете, вот сами свою атмосферу, свой круг людей, да, давайте вы сами. Я, в общем, только скажу слово. Не буду ни молиться, не буду там, ни призывать, мне еще надо говорить... И призовешь к молитве, и призовешь к покаянию. Ну, я не против покаяния, но мне что-то не с призывом, вот когда надо выходить людям туда, вперед. Мне как-то, не знаю, прав, не прав, я не буду здесь ничего утверждать. Но этот вопрос тоже для меня как бы... там, как в церкви еще и призывать к покаянию, потом еще над каждым молиться, потом, говорит, ты еще руки возложи. Я говорю, вообще руки не протягиваю. Извините за, может, не совсем красиво сказал, но я вообще, хотя и тоже мне говорят, Саша, ты бы, вот если молишься, ты вот возложи руки, у тебя получится. Я говорю, знаете, стоп. Знак стоп. Хотите, протягивайте руки, если вам так хочется. Пожалуйста, что мне делать, я так буду говорить, мои личные отношения с Богом, у меня есть свое видение, свое понимание, Меня можете спросить, я могу ответить, да. Но руки не протягивал никогда и, ну, не знаю, не буду зарекаться. Если будет что-то такое, что, ну, это я не знаю, что должно быть, чтобы я протянул руки. Я не любитель протягивать руки. Был случай, когда приехал один апостол, который мне когда-то пакости делал, потом его исключили. После меня, потом он опять апостолом стал, приехал ко мне, стали молиться, он возложил руки на мою голову, молился, потом поднял руки и возложил на голову. Я во время молитвы взял его за руки своими руками, снял его руки, сложил у этого апостола на груди и говорю: не надо, хорошо, молитесь, как тут, а то тут начинается с того, что он апостол, а я это... Никто. Я не к тому, что я тоже апостол, но он сказал, что мое рукоположение правильно устранено при исключении, что я разжалованный, а его, он исключен точно так же, как я, а его неправильно. Я говорю, вот это мне сразу постановка вопроса не нравится, что мы разговариваем, один начальник, а другой, как вы знаете, нехороший человек. Поэтому я вот попытался объяснить свое видение по поводу вопроса, почему мы не молимся перед нашим общением в пятницу и в субботу. Предлагайте, если будет желание, ну, я опять хочу сказать, у всех так или в большинстве, но я думаю, там, ладно, кто-то, ну, не даст добро в смысле, но и не будет и против. Я думаю, там 2-3 минуты, что мы помолимся, пусть даже 5 минут, да, я думаю, никому это не должно помешать и никому не должно испортить настроение. Так что я надеюсь, что я, Светлана, тебе ответил на твой вопрос. Ты мне по скайпу его написала. Но я уже решил не писать это. Думаю, отвечу. Это может еще у кого-то этот вопрос возникает, да? Я вот ответил. Будут какие-то предложения даже по этому поводу, пожалуйста, пишите. Я, как говорится, рассмотрю. Обращу внимание, будет что-то такое, может, что, ну, действительно, я что-то увижу в этом для себя, может, и поменяю свою точку зрения, да. Но, опять я хочу вам еще такое сказать по поводу слов Светланы, что молитва настраивает и дисциплинирует. Я не против, но хотел бы уточнить. У многих молитва – это не то, что настраивает и дисциплинирует, а это уже вошло в обыденность такую религиозную, да, когда вот, ну вот надо помолиться, вот надо спеть, это не то, что... Псалом тоже настраивает, только я хочу сказать, я иногда смотрел, когда даже в церкви, поют, кто куда глаза, там кто куда-то за детьми смотрит, кто вообще стоит, молчит. И бывает и на молитве подобное, что кто-то молится. Я бывало даже такое говорю, а вы помните, о чем сестра молилась? Да, и, оказывается, и никто и не слушал толком. Нами не говорили, да. И в силу того, что, ну, я тоже подобное довольно часто встречал, я хочу такое сказать, что я не говорю для всех это, да. Кое-кого она настраивает и дисциплинирует. Но я хочу сказать, ну, если она настраивает и дисциплинирует, так это надо, ну, действительно... за собой тогда наблюдать, коль помолились, да, что говорим, кому говорим, или пишем, или там в словопрение вступаем, или кто-то кому-то там, типа, прекрати там, да, ну, тогда, как говорится, надо, чтобы действительно настраивала и дисциплинировала нас молитва, да. А так я вам хочу сказать, меня, например, молитва ничуть не настраивает, не дисциплинирует. У меня молитва, я вам скажу точно так, как иногда вот люди говорят, значит, извините, что я так скажу, ну, я довольно откровенно говорю, мог бы, конечно, слукавить, где-то что-то недосказать, а то, не дай бог, кто-то что-то не так поймет. Я считаю, что лучше говорить открыто, прямо, свои убеждения, там, свою точку зрения, да, понравится, не понравится, можно побеседовать, а если кто соблазнится, ну, я говорю, ну, что я сделаю, ну, соблазнится, так соблазнится, хотя я не считаю, что я что-то делаю такое, как бы, для соблазна, да, но я что хочу сказать, что для меня, вот, когда говорят, давайте откроем субботу, потом, давайте закроем субботу. Это как бы, ну, для тех, кто субботу соблюдает, да, откроем. Я вам честно говорю, Или давайте попросим благословения, вот сейчас, чтобы Бог присутствовал с нами на этом месте. Я иногда задаю такие вопросы, немножко они некрасивые, но я их задаю так, чтобы человек задумался. Ведь по поводу вопроса может возникнуть даже мысль какая-то, да? Попросим Бога, чтобы Он присутствовал с нами на нашем общении. А я говорю, а Он что, до сих пор у вас отсутствовал? Вот так скажу и смотрю внимательно на собеседника. Нет, кто-то так, знаете, сгоряча, так вроде перепугавшись. Нет, он все время присутствовал. Я говорю, ну так продолжим. Нет, надо попросить, чтобы он присутствовал. Или откроем субботу, закроем субботу. Я говорю, вы понимаете, вот это откроем, закроем, вроде как дверь какая-то. Вот, или мы говорим, еще не началась суббота, как бывало общение, да? Ну, за пару часов еще, как говорится, до начала. Идет духовная беседа. Задают вопросы, отвечаем. Живая, интересная атмосфера. Все получают удовлетворение. Я вижу по глазам, вижу по выражениям лиц, что внимательно слушают, что пребывают уже здесь, а не где-то там на какой-то работе или в каких-то таких житейских интересах, да? Смотрю, один сидит, недовольный. Брат, а мы попросим, это все, о чем мы говорили, это все, не было сказано только чепуху. Чепуха это все. Брат, мы же не помолились, какое же благословение мы получим? А некоторые поворачиваются и говорят, слушай, там мы уже получаем, мы уже получили ответы на вопросы. Нет, вот и когда мы помолимся, это вы получали типа своим умом. Саша от своего ума говорил, а вы от своего принимали. А вот чтобы Бог, то надо помолиться. Ну, я говорю, давайте помолимся. И только после этого вот этот человек говорит, о, вот теперь как-то это, легче на душе. Ну, дальше идет тема, человек бывает и не соглашается, бывает и перечит. И я говорю, вот смотрите, попросили благословения. А почему его нет? Почему настроение иногда такое, да? А потому что я говорю не то, что человеку хотелось бы. Ну, я пример приведу. Если я говорю, усилие, крест, это необходимо, это то, без чего, как машина без мотора. Не будем этим заниматься, значит, считайте, что наши отношения с Богом, это чистая формальность такая церковная, да? А человек с этим не согласен. И я должен был говорить о вере, что вера, мы верою там получаем, что тут не надо, усилий не надо. Я говорю, ну как крест? С крестом, я говорю, вы хотя бы согласны? Да. Я говорю, а как крест нести без усилий? А мы своей силой, это только божественная сила несет. И так иногда сидишь, смотришь на это все, да? И иногда такое могу сказать. Скажите, вы утром встаете, если там мужчина, говорю, вы брюки одеваете своими силами или божьими? И мне отвечают, а ты не утрируй. Я говорю, нет, вы все-таки ответьте. И если он скажет божественными, я говорю, а если вы поднимаете бревно, работаете, вы божественны? Божественными силами. А я говорю, а вы устаете? Да. Я говорю, а Бог не изнемогает. Подумайте. Ну, я это просто дополнительно еще что к чему говорю, да, что в принципе для меня молитва, она меня не настраивает. Если мне сегодня с вами разговаривать, я уже давно настроен, и чем бы я ни занимался, мои мысли давно в этом пребывают. Или о чем я завтра буду говорить, да, или может уже я думаю, какой-то вопрос мне заранее прислали, то я говорю, у меня нет такого, что меня молитва настраивает. Я уже говорил, для меня молитва – это непрестанно молитесь духом. Я постоянно в умственном напряжении. У меня не бывает такого, что, извините, не хвастаюсь, говорю, как оно есть, да. Для меня это такое, как и говорят, и как написано, что молитва – дыхание души. Так я говорю, что в принципе, если это дыхание души, то я хочу сказать, это знаете, вот я дышу, а теперь давайте помолимся, чтобы дыхание не прекратилось, или чтобы продолжилось, да, так я так вижу, что вроде как будто постоянно я дышу. И до общения, и во время общения, и после я еще буду о чем-то думать, да. Поэтому я вот попытался, как говорится, может немножко пространно, с другой стороны, ну, попытался так, чтобы, как я вижу, как я понимаю этот вопрос, чтобы было доходчиво и понятно. Дальше, значит, ну, я извиняюсь, я тоже сейчас, Светлана Санкт-Петербурга мне написала, Света, я думаю, тут ничего такого страшного нет, да, ты мне написала по электронной почте этот вопрос, да, я как бы не ответил, скопировал и тоже думаю, ну, отвечу, потому что вопрос тоже такой, что иногда у кое-кого подобная ситуация происходит. Значит, Светлана мне пишет, как помочь моей сестре, я не знаю, по плоти или по духу, но, в принципе, это не очень, как бы, важно, да, моей сестре, как помочь, у которой сын алкоголик. Значит, он ее довел уже до критического состояния. Я так понимаю, и до здоровья, и до, видно, нервы уже расшатаны, потому что так имею представление, что такое алкоголик в доме. Да? Значит, он ее довел уже до критического состояния. Живут вместе, значит, это сестра, я так понимаю, Светланы, вместе с его женою и ребенком, ну и с сыном-алкоголиком, я так понимаю. Значит, с сыном, невесткой и внуком, которому 10 лет. Почти постоянно пьет сын-алкоголик. Дебоширит. То есть, видимо, там, я не знаю, еще что-то, типа, бьет что-то или кого-то, может, кому-то по отношению к кому-то рукоприкладством занимается. Пока еще не работает. Я так понимаю, если ребенку 10 лет, пока еще не работает, ну, минимум 30, к 30 годам ему, да. Я им посоветовала обратиться, им, я так понимаю, не сыну, да, ее, алкоголику, а сестре, ну, наверное, и невестке. Я им посоветовала обратиться в клинику по лечению зависимых и созависимых. То есть зависимые, это, я так понимаю, кто пьет, а созависимые, это те, которые страдают рядом с ним, я так понимаю. Так я понимаю, думаю, что правильно, но если я что-то неправильно понял, ты, Света, напиши. Но сестра засмеялась, ей это странным показалось, что им надо лечиться и ей, и жене, сына, и ее внуку. Ну, я что хочу сказать, ну, если сестра засмеялась, и это показалось странным, то я думаю, что она уже не воспринимает такого совета, что надо идти лечиться им. Далее, ну, Светлана, ты спрашиваешь, как помочь моей сестре? Что я могу ответить по поводу этой ситуации? Помочь сестре, если речь идет поддержать здоровье ее, то есть нервы, чтобы успокоились, то я что хочу сказать? Какой смысл твоей сестре и ее невестке идти в какую-то клинику, платить, думаю, немалые деньги придется, да? И лечиться там, если причина останется незатронутой. Ведь причиной, будем говорить, даже нервного такого возбужденного состояния, да, является причиной сын-алкоголик, сын твоей сестры. Если с сыном никакую проблему не решить по поводу его алкоголизма и по поводу его дебошей, да, то я хочу сказать, ну, о каком можно говорить лечении сестре и невестке ее, да, если, ну, пусть даже там подлечится. Или, я так понимаю, что это не то, что они лягут в стационар, а ходить туда и приходить вечером, допустим, домой, и опять с этим алкоголиком соприкасаться, то я скажу вам, что нет смысла ни в каком лечении и ни в какой тратить денег по поводу лечения, ну, такого нервного, да. В данном случае, я так понимаю, больше это. Ну и на нервной почве, наверное, там еще, может, кто ее знает, какие болячки появятся, да. Пока сын не будет либо поставлен на место, либо бросит свои интересы, да, алкоголические, да, то я говорю, нет смысла вообще говорить о каком-то лечении. Если речь идет о том, как помочь моей сестре, то есть помочь решить проблему с сыном алкоголика, то это более, как бы, такой вопрос более первостепенный и более насущный, да. Вот на этот вопрос, как бы, и нужно было бы отвечать, и именно в этом плане нужно помочь твоей сестре. Но я что хочу сказать. Если, еще что добавлю такое, что если мы, прежде чем сестре помогать со здоровьем и невестке, да, то надо будет с алкоголиком разобраться, да. Сначала с ним надо этот вопрос решить. Если это удастся сделать, то нервы у всех придут в норму сами собою, да. Если удастся поставить на место или повлиять на него, чтобы он сам пошел на лечение или чтобы принял какие-то здравые такие, как говорится, в сознание свои мысли и прекратил выпивкой заниматься, да, то я хочу сказать, нервы сами по себе придут в норму. Хотя я скажу, тот, кто пил, если даже перестанет пить, у него нервы будут еще более возбужденные, потому что привыкли эти нервы быть постоянно с допингом, да, алкогольным. Вот, поэтому нужно, как говорится, сестре твоей именно на эту тему вот разобраться, а не что делать ей с сыном своим, да. Но надо знать еще вот что. Мне, допустим, чтобы я мог помочь, мне надо знать, что она, твоя сестра, сама из себя представляет. Что это за человек? Я вам скажу такое. Вот совет можно дать какой угодно. Но иногда смотришь на собеседника, я по глазам, по, буду говорить, настроению человека вижу, что мой совет неприемлем. Или, да, да, брат, все хорошо, я вижу, она или он это, допустим, да, такие слабохарактерные люди, что они этого никогда не сделают. Поэтому, когда речь идет, какой совет можно дать, в данном случае твоей сестре, да, я всегда смотрю или должен знать, что это за человек, какой уровень, твердый характер, не твердый характер. Согласится она на мужественный какой-то поступок? Или она какая-нибудь такая любящая, извините, до нерассудительности? И что у нее вообще внутри убеждение, что надо сына содержать и помогать, тогда вообще какой совет можно давать? Ну, помогайте. Брат, молись. Я говорю, о чем я буду молиться? Чтобы вы помогали. Вы уже, я говорю, 20 лет помогаете. Ну и что? Он все больше и больше садится на голову, все больше и больше, как говорится, петлю на шее затягивает и молится. Я говорю, тут надо предпринять какие-то действия. О, не, брат, я не могу. Ну, я говорю, а какой смысл мне молиться? Вы молитесь, потому что я буду молиться совсем не о том, и совет буду давать совсем не такой, какой, может быть, человеку хочется, или что человек этот не будет его исполнять. Поэтому я говорю, прежде чем давать совет, нужно знать, что за человек и способен ли он будет умственно, физически, да, морально этот совет принять и провести в жизнь. Если я этого не вижу, ну я могу какой угодно совет дать. А будет ли этот совет к месту, ко времени и по отношению к этому человеку? Зачастую иногда видишь человека и видишь, когда кто-то дает совет, и я говорю, ты не по адресу совет даешь. Не, ну я правильный, говорю, что даю совет. Я говорю, правильный, ну это, я говорю, я так сделаю, а он так не сделает. Откуда ты знаешь? Я говорю, да посмотри. Мягкий пластилин, посмотри. Посмотри на интонацию, посмотри, что такой силы воли у человека нету. Посмотри, этот человек не исполнит этого. У него нету даже в характере такой черты. Противостоять дьяволу твердую веру. Он и дьяволу также противостоит. Вот, ну, мы должны дать совет. Пожалуйста, давай. Но я говорю, посмотри, она за столом сидит, она не может себе отказать вот в какой-то такой, будем говорить, мелочи, да, отказаться от какой-то пищи. Она говорит, ну, понимаешь, ну, так хочется, Саша, ну, так понимаешь. Я говорю, так и твоему сыну так же хочется. Что ты тогда, ты его ж так же пойми. Как тебе не хочется вот этого делать, ему не хочется того. Как он без того не может быть, так ты без этого не можешь быть. Поэтому человек, который себе не может отказать, он не может себя взять в руки. Он не, тем более не сможет противостоять сыну-алкоголику или сыну-наркоману. Или дочери таковой. Поэтому я что хочу сказать. Если давать совет, да, то я говорю, я не знаю, будет ли она согласна это делать или нет, да. И не знаю вообще, какой ее настрой, что из себя этот человек представляет, да. А варианты совета могут быть разные. Но я хочу сказать, прежде чем какой-либо вариант использовать, да, ей самой, твоей сестре, надо будет хребет выпрямить и поставить вопрос ребром. То, что, я так понимаю, ее сыну уже где-то под 30 лет, ну плюс-минус может быть какой-то небольшой, да. Если 10 лет он пил, и 10 лет она дошла за эти 10 лет, я говорю 10 лет, ребенку я так вижу 10 лет, ну, так, наверное, с тех пор и пьет, наверное, ну, так, я имею совместная жизнь, а может, еще и раньше пил, да, то если он до сих пор пьет, до сих пор дебоширит, это говорит о том, что у его матери, то есть у твоей сестры Светлана, не было ни веры, не было ни противостояния, не было твердой веры, не было какой-то конкретной твердой позиции. То есть... Она потакала, может, возмущалась, может, там кричала, но делала и уступала, и потакала, и проигрывала постоянно. Это уже говорит о том, что она человек, ну, в крайнем случае, я так скажу, с мягким позвоночником, что сын может его гнуть куда хочет. Человек достаточно мягкий и, не боеспособный. Тут надо все-таки иметь мужество, да? Поэтому, если говорить, какой-то совет давать, да, то я что хочу сказать, то сначала нужно ей самой обдумать, что она делала до сих пор и к чему это привело. Это я для того говорю, это уже совет, можно сказать, чтобы она поняла, что если она будет продолжать дальше в старом ключе, то ничего хорошего не будет. Либо он будет пить и во время какого-то дебоша кого-то покалечит, либо доведет кого-то до психоза и, может быть, до психушки. Она должна в это вникнуть, должна понять и должна обдумать, согласна ли она что-то менять в своей ситуации. Согласна ли она и хватит ли у нее сил вопрос поставить ребром сыну-алкоголику. Но я думаю, что она будет бояться, если он дебоширит, как правило, матери, жены, личности, люди женского пола, как правило, они боятся уже вообще вопрос ребром ставить. Но я вам хочу сказать, кто меня послушал и вопрос поставил, через «не могу», через «страх», через «не хочу», те добились результата, увидели победу, пусть сначала и маленькую, но с этой победы началась большая победа коваться, да. И потом говорят: Саша, я никогда не думал, что к моей молитве нужно будет приобщить еще вот такие действия. Я никогда не думал или не думала, что верующим так можно делать. Я говорю, вы понимаете, вот у нас мозги зациклены, и мы потому и не думали, и не слышали, наверное, совета такого, да. Но я говорю, вы убедились? Да. Вы выиграли? Да. Но я говорю, он не забыл, какие вы были, он будет пытаться, будет наблюдать за вами, а вдруг это временно, а вдруг вы вообще отступите опять от своих принципов, и он опять сядет вам на шею. Поэтому... Поставили на место? Держите. Держите и наблюдайте. Если он будет чуть-чуть пытаться опять восстановить прежнюю свою территорию, да, которую нагло захватил, дайте понять, что вы мирные люди, но ваш бронепоезд стоит на запасном пути. Чтобы он понял, ты что, забыл? Я могу напомнить. Чтобы он понимал, что это уже окончательно и бесповоротно. Советы могут быть разные. В общем, совет поставить вопрос ребром. И здесь могут быть какие, значит, ну, советы. Если она сама не может, пусть обратится в полицию, пусть объяснит. Пусть запишет на диктофон дебош, оскорбление. Чтобы было, ну, как говорится, документально. Хотя, если и невестка согласится, да, но опять вопрос, согласится ли невестка подтвердить, она же жена его, да. А потом скажет, а потом он меня бросит или выгонит, или пойдет к другой. Тут тоже, видите, сколько моментов, да. Но я хочу сказать, можно обратиться в полицию, попросить объяснить, что если он, чтобы его дали подписать бумагу, что если он еще хотя бы один дебош поставит, устроит дома, да, или матом будет там, или я не знаю, как он там себя ведет, да, что он будет нести ответственность. Это все-таки оскорбление личности. Вы можете объяснить, что... Она может объяснить, что это на здоровье отражается, на психике ребенка отражается, да, чтобы приняли меры. Если нужно будет обратиться в полицию, обязательно заявление, а не устно прийти поговорить. Чтобы полиция поняла, потому что полиция тоже всякое бывает, да? Чтобы полиция поняла, вот вам заявление, а вот копия. На копии распишите, что вы приняли мое заявление. Тогда он будет понимать, в какой срок нужно ответить, в какой срок нужно принять меры. Понимаете? Он будет понимать, что этого сына надо вызывать и проводить разъяснительную работу среди него. Это один вариант. Если может сама поставить, только нужно, конечно, не бояться, да, вплоть до раздельного проживания. Если общая кухня, общие продукты, он не работает. Я так понимаю, что так, если бы он пил и не давали ему кушать, он бы уже давным-давно бы, как говорится, отошел в мир иной, да. Значит, пьет, там, где, не знаю, кто и как, но закусывает у них, как бы, дома, да. Вопрос нужно ставить и здесь ребром. То есть отделить свобода. Я сказать, что уважаю, свобода не работать я признаю, но кушать тогда за свой счет. Не знаю какой, но за свой счет. Так должно быть. Так должно справедливо быть. Только это надо делать без зла. Да? Конечно, там нужно и с невесткой разговаривать, пойдет ли она на такое. Если мать начнет вот так, а невестка скажет, а я не могу, то я вам хочу сказать, у сына останется, как говорится, спасательный круг. Он будет продолжать пить, держаться, допустим, за свою жену. Понимаете, да? Тут много может быть всяких нюансов. Но в любом случае, сына ставить на место придется. Иначе, я говорю, никакая проблема не решится. Он будет пить, будет материть, будет дебоши устраивать. У матери будет, у твоей Света сестры, значит, нервные срывы, неврозы, психозы и так далее и тому подобное. У невестки тоже будет, я говорю, никакие лечения никому не помогут, ни никак. Поэтому более подробного совета я не могу дать. Но, в общем, я дал как бы совет. Будет вот человек это делать или не будет, это уже... Если бы я, допустим, этого человека видел и знал, да, я бы, уже глядя на него, сказал бы, ага, давайте тогда вот так. То есть что-то такое более приемлемое. Но я опять говорю, не хватит твердости, ничего не будет. Только твердая вера, и только тогда дьявол убежит. Ну, в данном случае, алкоголик, сын алкоголик, имеет более твердую веру по отношению к тому, чтобы узурпировать всех членов семьи, чтобы издеваться над ними. Он более тверд, чем верующий в своей вере, в своем противостоянии. Я говорю, противостоять мы имеем право, без психов, без злости, без оскорблений, но можем упереться, извините, скажу, как бык. Это полное наше право. Нас порабощают, над нами издеваются, это ненормально, а если это происходит, мы сами так себя поставили. Надо менять самого себя. Нужно изменить свой подход к происходящим вещам в доме. Так, я, в общем, Светлане попытался ответить, что мог, да. Сейчас на всякий случай, значит, так. Так, значит, я еще пока извиняюсь, тут и Валерий написал, и Маргарита написали, да? Пока, может быть, не пишите больше, потому что я не знаю, успею, не успею на все ответить, да? Тут у меня еще вопросы. Значит, так, вопрос. Надя с Украины спрашивала меня тоже, и я как-то сказал, что, говорю, давайте этот вопрос в какую-то пятницу мы затронем, да? Это Надя со Львова, с Украины. Значит, вопрос такой. Какая разница между душевностью и одержимостью бесами? И как относиться к этим двум категориям людей? Что я хочу сказать? Ну, во-первых, я думаю, стоит коснуться слова такого, что обозначает слово «душевность». Душевный у нас у русских, вы знаете, душевный человек, это человек с душой, это человек добрый, это человек-душа, в общем, так говорят, да? В библейском смысле, да, душевный имеется в виду плотской, греховный, порабощенный греху. Помните, второе послание Коринфянам, извиняюсь, первое послание Коринфянам, вторая глава, там где-то в конце написано, душевный не принимает того, что от Духа Божия, потому что о сём надобно судить духовно. Заметьте, душевный это означает противоположное состояние духовному человеку. Духовный – это умный, духовный – это мудрый, душевный – это плотской, и можно чуть-чуть сказать другими словами. Я почему сейчас об этом скажу, дальше я буду еще один вопрос затрагивать. И в том стихе, который я буду затрагивать, тоже вот такие слова. Слова разные, но слова синонимы. И вот смотрите, душевный – это чувственный, это плотской. Понимаете? Чувство, душа, плоть, чувственный, душевный, плотской, греховный. Одно и то же состояние, но разными словами об этом сказано. Это синонимы. Слова синонимы. Разными словами как бы об одном и том же сказано, да? Так вот, что я хочу сказать. Душевный человек. Душевный человек – это человек плотской, человек, порабощенный греху, человек, которым управляют наши чувства, наши эмоции, да? Дальше. Рассудок у этих людей не выполняет в полной мере своих функций. Так вот, что хочу сказать. Смотрите, в вопросе как вопрос стоит. Значит, какая разница между душевностью и одержимостью бесами? Я что хочу сказать. По сути, душевный и одержимый бесами человек, по сути, человек, состояние, ну, будем говорить, не то, что состояние в процентном отношении, а, будем говорить, порабощенность грехом, в принципе, одна и та же, что в первом случае, связано с душевностью человека, что во втором – с одержимостью бесами. Только душевный человек – это еще не совсем потерявший рассудок. То есть, люди душевные подразделяются, как бы так будем говорить, у кого-то 20% душевности, а 80% духовности. Но как бы душевность нет-нет, да и проскакивает вот в таком приблизительно процентном соотношении, да. У кого-то 40%, 45% душевности, у кого-то 70%. Кто-то 90%, а кто-то вообще под 100% душевный человек. полностью чувственный человек. Но, я хочу сказать еще, слово «одержим бесами», да, это уже полностью порабощен, когда у человека нету рассудка, нету воли и нету даже понимания, что надо противостоять бесам, чтобы они мною не манипулировали. Душевный человек – это тоже одержимый бесами, управляемый бесами человек, но еще не полностью порабощенный, я так даже скажу, не дошедший до безумия. Вот когда говорят, ну, совсем, как говорится, извините, крыша, говорит, поехала. Понимаете, да? Душевный человек, им управляют бесы. Но, будем говорить, способность бесов управлять душевными людьми зависит от того, от той процентной, того процентного соотношения между духовностью и душевностью этого человека. Чем больше душевности, чем больше чувственности, чем меньше рассуждения, тем больше этот человек подвластен управлению бесами. Над такими людьми, бесом или ангелом сатаны, легче управлять такими, легче властвовать и легче такими людьми управлять. По мере того, как человек не борется со своей душевностью, не обуздывает свою плоть, да, свои эмоции, свои чувства, то я хочу сказать, ни один человек не стоит на месте. Либо он растет, либо он падает, но он движется хоть вверх, хоть вниз. Если человек не движется вверх, как говорят люди, сила земного притяжения тянет вниз. Все, что не летит вверх, не превозмогая силу земного притяжения, оно обязательно падает вниз. Но в любом случае человек движется. Значит, если человек не противится своей чувственности, не понимает, что чувство является не союзником, а врагом этому человеку, то он развивается в душевности. Рассудка постепенно становится все меньше и меньше, и рассудительность, естественно, да? И заметьте, духовность все падает и падает, душевность растет, духовность в обратной пропорции уменьшается. И весь этот процесс движет человека в сторону окончательного состояния, когда бесы полностью одержат над ним стопроцентную власть. Бесы не могут управлять человеком, когда рассудок еще есть, но когда он подходит в своем процентном отношении к нулю, все, тогда уже нет внутреннего никакого, ни даже малейшего иммунитета. Вот эти люди дальше начинают, будем говорить, и видение видят, и мании величия, и видят потусторонний мир, как некоторые говорят, допустим, да, и такие люди общаются с миром духов, как кто там что понимает, такие люди и буйно помешанные, и тихо помешанные, но я хочу сказать, все они уже в тот момент, будем так говорить, клиенты психиатрических клиник. Так вот, разница между душевностью и одержимостью бесами только в процентном отношении, а не что это совершенно там разные какие-то, будем говорить, субстанции, совершенно разное содержимое. Нет, содержимое одно, но количество его разное. Душевный человек – это человек, который имеет душевность, чувственность, который плотской. И в каком процентном отношении он таковой, в таком процентном отношении у сатаны и у его бесов есть щелка пролазить в человека и совершать свою разрушительную работу. Если человек не растет духовно, да, а продолжает деградировать в своей душевности, то рассудка становится все меньше, и он движется с одними и тем же пороками или с одними и теми же пороками в сторону полного безрассудства и, как следствием, полной власти сатаны, бесов над этим человеком. Да. Далее, что я хочу сказать. В вопросе, значит, какая разница, я сказал. Еще как бы вопрос в вопросе. Как относиться к этим двум категориям людей? Ну, как я хочу сказать относиться? Если есть у душевных людей какой-то процент еще ума, то нужно, это если нам, посторонним людям, к ним относиться, да, нужно пытаться никогда не подавать повода, чтобы у них сработали эмоции. Стараться их лишний раз не заводить без, ну, особой на то причины, как бы, да. То есть с ними разговаривать по уму, заставлять их думать, чтобы у них рассудок включался. Тогда, если рассудок будет включаться, то есть если мы не будем провоцировать на грех, на психоз, на невроз, не будем ничего негативного по отношению к ним говорить или делать, то мы будем способствовать тому, чтобы хотя бы на данный момент включился у этих людей рассудок. Если таковые люди относятся благосклонно к таким людям, которым нужно с ними общаться, да, если благосклонные хотят общаться, то я хочу сказать, эту же тактику нужно продолжать. И человек, общающийся с умным человеком и прислушивающийся к мнению этого человека, может, находясь под влиянием этого умного человека, постепенно начать свое движение в сторону духовности, то есть будет человек тоже набираться ума. Что я хочу сказать? Ни в коем случае с душевными людьми нельзя общаться, будем говорить, провоцирующим способом или образом, который провоцирует их на психи, на недовольство, на раздражение, на зло или ненависть. Скажу вам, и к тем, которые одержимы бесами, тоже, у них тоже бывает, как, извините, говорят, как заскок, да, временами лучше, временами хуже. То я хочу сказать, этих людей тем более нельзя затрагивать, тем более нельзя провоцировать ни на какое излишнее возбуждение. Разве только, где-то надо будет, просто в силу каких-то обстоятельств, да? Дальше. Но одержимые бесами, бывают и такие люди, которые уже с ними, чем лучше разговариваешь, тем больше они наглеют, у них уже нет ни рассудка, у них нет уже способности понимать ни себя, ни человека, и на этих людей уже, можно сказать, в полноте влияет сатана и его ангелы. Да? В данном случае, если мы, надо на это тоже обращать внимание, если мы способны, если у того человека агрессия, если мы видим, что мы можем подвергнуться какой-то опасности, да, что можем получить даже увечья или можем быть убитыми со стороны такого человека, вы сами знаете, уже бесноватые, это уже само за себя говорит, да, то я что хочу сказать? Да, мы имеем право проявить разумное противостояние, разумную твердую веру, мы можем дать отпор. Конечно, опять я говорю, кто это как понимает, кто это как чувствует, способен ли он это сделать и способен ли он, так поступить. Это уже вопрос такой более-менее частный, да. Но я что хочу сказать, иногда с такими бесноватыми можно именно только проявлением власти можно на них повлиять. Я уже говорил вам, что в психбольнице, вот они все, извините, дурные, все больные, никто ничего не понимает. Они могут обижать друг друга, но я что хочу сказать. Какие бы ни были все они больные на голову, но те, которые привыкли, больные и привыкли издеваться над кем-то, они не издеваются над теми, кто сильнее их и может дать им отпор. Сразу возникает вопрос, насколько они глупы и больны. Дома они больны по полной программе, над всеми издеваются, и мы считаем, что они больны. В больнице они кое-кого из своих, как говорится, клиентов, которые находятся в той же самой палате, вообще не трогают и обходят стороною. И если кому приходилось наблюдать, даже вежливо разговаривать с улыбочкой. Дальше. И эти же самые больные, будем так говорить, у которых уже заболевание в явной форме, да, у этих же самых больных, при виде санитаров, которые их уже ни раз и ни два, может быть, смиряли усмирительной рубашкой, связывали за буйство, да, как только они видят, какие бы они ни были там помешаны, извините, но они сразу начинают улыбаться в направлении санитаров. К чему я это говорю? Потому что иногда вот таким людям, бесноватым, будем так говорить, они тоже не совсем, как говорится, глупые, как это иногда в документах пишут, и врачи признают, что он типа круглый, да, и неразумный. Я приводил даже пример, меня попросили побыть там с одним братом верующим, ну вот произошло у него такое, что у него действительно произошел срыв какой-то, да, и у него, он здоровый еще и такой, и жена говорит, я пришел в гости проведать, она говорит, Саша, побудь здесь, мне нужно в магазин сбегать, ну не могу, мало ли откроет дверь, куда-то выскочит, в общем, нужно, чтобы кто-то был дома. Я остаюсь, он встает, я говорю, ложись, по-хорошему, он встает, начинает злиться. Я говорю, ложись, ложись, да в какую? Я с ним, чем мягче, тем он наглее. В конце концов, он берет так по отношению ко мне рукой, уже так взял меня. Я тебя, говорит, убью. И такой, смотрю, уже глаза безумные становятся. Мне надо было, я понимал, я уже, как говорится, тоже имею опыт и с такими людьми, да. Я схватил табуретку и сказал, я тебе сейчас по голове как дам. Тут, извините, тут уже не может идти речь о христианстве, а вот как надо подставить щеку. Тут совсем глупая будет ситуация. В данном случае говорить, ударили в одну, подставьте другую. Свернули шею вам в одну сторону, подставьте, чтобы вам и в другую повернули. Глупость. Я схватил табуретку и сказал, говорю, ты или сейчас ляжешь, или я тебе табуреткой об голову сейчас разобью, понял? Сразу он так, да иди, я ложусь, все понял. И дальше я сидел с ним, разговаривал, и он со мной разговаривал. Это я к чему просто привожу разные ситуации, потому что я не совсем понимаю, почему вопрос у Нади такой возник. Может, там где-то тоже надо с кем-то вот так общаться, и такой человек есть, да? Поэтому я так попытался и с такой стороны, и с такой стороны. Если человек есть тихо помешанный, он тоже бесами одержим, да. Там тоже, извините, с головой происходит. Но я говорю, он не буйный, он не дерется. Конечно, не надо там не угрожать ему никак, ничего. Спокойно, тихо, не возбуждая его, покладисто так с ним, да, и все будет нормально. Но если человек буйно помешанный, там не без того, чтобы пришлось применить угрозу. Я не говорю обязательно бить там, но я говорю, не исключаю, что и может еще и прийти, так случится, что или я, или меня. Так что иногда бывает и выбора нет. Так, теперь еще, значит, так, вопрос у меня. Сейчас, минуточку. Значит, вопрос у меня еще какой, неотвеченный, сейчас я найду. Значит, Андрей, только я сейчас смотрю, извините, я смотрю, кто у нас присутствует, его, в принципе, даже я смотрю и нет, Саратова Андрей. Здесь Андрей и Лида только есть, и Андрей с Украины. Больше нету, его сегодня нету. Ладно, давайте так, коль его нету, я сегодня не буду отвечать на его вопросы, да, пока. Да, в следующий раз, я думаю, он будет, и тогда я отвечу на его вопрос. Вот, тогда я, сейчас минуточку еще гляну, здесь какие-то вопросы, так, это, так. Угу. Да, все вопросы его. У него тут аж 4 вопроса неотвеченные, да. Хорошо, так как его нету, я не буду пока отвечать на его вопросы. Лучше, чтобы он все-таки был, да. Я сейчас перехожу к вопросам в чате и буду отвечать на эти вопросы. Значит, первый вопрос Сергей из Липецка задает. Значит, Римлянам, 8 глава, 2 стих. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Что такое закон жизни, наверное, закон Духа жизни правильнее было бы, да, и закон греха и смерти? как взаимодействует закон и Евангелие? Второй вопрос, значит, как взаимодействует закон и Евангелие? Я так понимаю, что это второй уже отдельный вопрос, как бы не связан с этим законом. Если я, может быть, что-то не так понял, Сергей, ты допиши в чате, да? Значит, я сейчас отвечу, значит, на вопрос. Значит, Римлянам 8 глава. Что такое закон Духа жизни во Христе Иисусе, который освободил меня от закона греха и смерти? Что такое закон жизни и закон греха и смерти? То есть этот вопрос стоит на основании стиха из Римлянам 2 главы, 2 стих. Сейчас я найду это место. Римлянам. Так. 8 глава, 2 стих. Значит, чтобы ответить на этот вопрос, что такое закон греха и смерти, да, я прочитаю вам, ну, чтобы не голословным быть, да, я прямо говорю, что в 7 главе Римлянам, в конце 7 главы Римлянам описывается закон греха и смерти. Этот закон, чтобы понять, что такое закон духа жизни, мы должны сначала понять, что такое закон греха и смерти. В законе греха и смерти мы, как говорится, родились. Мы в нем живем, в этом законе, да? С этим законом мы, как говорится, и родились. Он в крови у нас передается наследственным путем от наших родителей, а наши родители от своих и так далее. Начиная с Адама и Евы получаем мы этот, как говорится, код такой, будем говорить, греха, да? Так вот, чтобы понять, что такое закон духа жизни, сначала поймем, постараемся понять, что такое закон греха и смерти. Римлянам 7 глава, я сейчас прочитаю, вы увидите, что такое сначала закон греха и смерти и на чем он стоит. Значит, я читаю эти стихи, в принципе, я объяснял, поэтому я не буду сейчас очень подробно каждый стих объяснять. Я прочитаю просто эти стихи, да, и, ну так, подытожу и скажу в нескольких словах суть, что такое закон греха и смерти. Значит, смотрите, читаю 7 глава Римлянам с 14 стиха по 25. Ибо мы знаем, что закон духовен. Ну, речь идет закон, здесь речь идет о законе, о нравственном, десятисловном законе, о моральном, который говорит, что делать, что не делать. Ну, и что делать, он тоже говорит, как бы, не делай зла, а делай добро, люби человека, да. Так вот, сказано, так, ибо мы знаем, что закон духовен. Во-первых, выше написано «закон свят», «заповедь свята», «праведна и добра». Здесь сказано «духовен», то есть «закон разумен». Слово «духовен» обозначает «разумен», «справедлив». Ему есть место в нашей жизни. Если бы не было греха, не было бы необходимости говорить о законе. Но даже если бы мы и не делали, закон все равно должен заранее нас предупреждать, чтобы мы даже, как говорится, на эту тему и думать не думали. Так вот, закон, мы знаем, закон духовен, заметьте, умен, умный, правильный, справедливый, заметьте. А я плотян, вот мы с вами говорили, душевный, духовный, заметьте, закон духовный. С законом как бы человек умом соглашается, а плоть, сердце, эмоции, чувства, да, не соглашаются. Так вот, закон духовен, закон умен, ум с ним соглашается. А я, Павел пишет, плотян, продан, добавляю немножко, чтобы смысл как бы детализировать, а я плотян. Продан греху, нахожусь у него в рабстве, полностью ему подчинен, грех доминирует надо мною. И дальше сказано, Вот идет объяснение. Смотрите, закон духовен. А я что хочу сказать? В 8 главе пишется закон духа жизни, обратите внимание. Закон духовен и закон духа. Ну, только добавляется жизни. Да? Поэтому, зная, что такое, почему закон духовен, что такое, я уже сказал, духовен обозначает, умен, правилен, справедлив, разумен закон, да? Так вот, закон духовен, а я, плотян, продан греху. Заметьте, продан греху, заметьте, нахожусь в полном порабощении греху. Это называется закон греха. Заметьте, продан, полностью подчинен. Дальше. Ибо не понимаю, что делаю. Потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Обратите внимание. Не то делаю, что хочу, а что ненавижу. Вот я хочу сказать, вы же извините, да, мне надо будет объяснять кое-что, да, смотрите, и ненавижу относится к сердцу, и хочу относится к сердцу, это мир эмоций, да. Но в данном случае подразумевается, что потому что не то делаю, что хочу, то есть Павел пишет, то, что хочу, это то, что он понимает своим духом, своим умом. То, что он умом понимает, и что вроде бы ум хотел бы сделать, я не то делаю, что хочу, что понимаю умом. И заметьте, а что ненавижу умом, то делаю. Получается все наоборот. То есть умом я понимаю, что это плохо. Умом я не хочу делать грех, умом я ненавижу грех, но когда доходит дело, происходит, заметьте, как бы сбой в программе, я все-таки подчиняюсь греху. Далее, Павел пишет в начале 15 стиха, не понимаю, то есть заметьте, что это закон, это как закономерность, почему? Потому что всегда... Понимаю умом одно, делаю всегда другое. Заметьте, как закон. Умом понимаю, плотью доходит до дела, плоть не понимает и делает, что хочет. И он говорит, я не понимаю. Это он писал, когда еще был фарисеем, когда еще не познал Христа. Это он не пишет про то, что он христианин и до сих пор грешит, и до сих пор ничего не понимает. Так вот, смотрите. Не понимаю, что делаю. 16 стих. Если же делаю то, чего не хочу, имеется в виду умом, но ум-то когда что-то понимает, вроде и сердце подключается, поэтому и говорится, не хочу, вроде как о чувствах идет речь. Но речь идет о чувствах, которые в данном моменте подчинены разуму. Чего не хочу, делаю то, чего не хочу. Кстати, если бы мы вникали в себя, мы бы поняли. Вот мы поняли, что мы согрешили. Вот мы уже решили, обдумали, все, больше не буду делать. Господи, спасибо, что открыл, помоги. Завтра встаете и делаете. Если бы мы наблюдали за собой, мы бы поняли. Заметьте, Павел тем же самым занимался и то же самое видел. Если бы мы этим занимались, мы бы хотя бы увидели вот это вот, откуда зло, откуда добро исходит. Что внутри нас соглашается с законом Божьим, а что протестует против закона Божьего. Если же делаю то, чего не хочу, слушайте, то соглашаюсь, значит, если не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. Это то же самое, что он духовен. Духовен, добр, умен, справедлив, необходим. Этим, если внутри чем-то я понимаю, что это плохо, что я не хочу, что я ненавижу, я соглашаюсь, что закон добр. А теперь слушайте, но я же продан греху, раб, он же безвольный, поэтому и пишется дальше. А потому уже не я делаю то, не в смысле, что дядя чужой, а не я, не тот человек, не тот орган, не ум во мне, это делает. Я неумышленно делаю грех. Ум мой протестует, ум не соглашается. Я хочу быть на его стороне. Вы понимаете, да? Но доходит до дела, и я делаю. Поэтому он говорит, потому уже не я как бы делаю, но живущий во мне грех. Другими словами. А если живущий во мне грех, то через этот грех меня же сатана подталкивает на грех. Пользуется моей слабостью. Ибо знаю, 18 стих говорит, что не живет во мне, заметьте, уточняется, то есть в плоти моей, то есть в сердце моем, доброе. Смотрите, умом соглашаюсь, умом понимаю. Заметьте, вот тут уже идет, как говорится, такой аналитический разбор текста, да, анализ. Умом я понимаю, что закон добр, умом я не хочу грешить, а заметьте, но я плотян, продан греху, и заметьте, и в моей плоти, то есть в моем сердце, нету доброго. Ибо знают, что не живет во мне, то есть в плоти моей, обратите внимание, в плоти, в сердце не живет доброе, а живет грех, а в уме живет доброе. Вот заметьте, два закона будет сейчас. Закон духа жизни, закон греха и смерти. А там, где он говорит, я вижу закон, да, в 21 стихе, и так я нахожу закон, там речь идет не о законе греха и смерти и не о законе духа жизни, а я нахожу закон, я вижу закономерность, что как бы я ни хотел хорошо, когда ходит до того, что мне надо что-то делать, я как закон, я как будто бы завинчен, как будто бы на веревке, на привязи, на цепи, все равно делаю грех. Я нахожу закон, нахожу закономерность, получается всегда все наоборот. Тут вы поняли, не о десятисловном законе в 21 стихе идет речь, не о законе греха и смерти, не о законе духа жизни. А о законе, о закономерности, что я как бы не хотел хорошо жить и поступать по уму, когда дело доходит, все равно делаю плохо. Так вот смотрите, 18 стих. «Ибо знают, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, то есть сердце грех». Потому что желание добра есть во мне, уточняю, во мне имеется в виду, в голове. Но чтобы делать оное, а я же человек чувственный, головой я понимаю, а управляют мной эмоции, чувства. Но чтобы делать оное, когда срабатывают эмоции, того не нахожу. Доброго, которого, добавляю, умом хочу, понимаю и хочу, не делаю. А злое, которого умом не хочу делать, умом понимаю не хочу, делаю. 20 стих. Если же делаю то, чего не хочу, то есть поступаю по чувствам, а не по разуму, как надо, то уже не я то делаю, не ум мой этим занимается, не ум меня подталкивает на грех, но живущий во мне грех, другими словами, мои необузданные, нераспятые эмоции, мое необрезанное сердце, говорят другими словами из Библии. Не то, что я не виноват, но это не мой ум, это не мой интеллект, это не мое желание, это просто вот эта дурная, извините, привычка моего сердца бежать впереди поезда, как говорят, извозчик бежит впереди лошадей, или бежать впереди поезда, машинист бежит впереди своего поезда. У нас эмоции впереди ума всегда. Дальше. 21 стих я уже сказал. Итак, я нахожу закон. Закономерность. Получается всегда как по закону. Я как будто бы завинчен, как будто бы проклят, как некоторые говорят. Я нахожу закон, что когда хочу умом делать доброе и настраиваясь поступить именно так, поступить по уму, в этот момент срабатывают мои эмоции и предлежит мне исполнить злое. Ибо по внутреннему человеку, заметьте, речь идет об уме, идет речь. Заметьте, я вам честно скажу, ну вот написано так, мне как бы, вроде бы можно было бы написать вот так одним словом, да? А получается, смотрите, внутренний человек, речь идет об уме. В данном случае внутренний человек, об уме идет речь. Далее. Дух, об уме идет речь. И дальше мы будем читать противоборствующие законы ума моего. Здесь точно уже подтверждение, что речь идет об уме, да? Но написано, вот видите, духовен, ум, да? Внутренний человек. Уже три понятия об одном и том же, будем говорить, органе нашего естества. Об уме идет речь. Тремя словами, синонимами говорится об одном и том же понятии. Значит, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. То есть, ум соглашается и удовлетворен законом Божьим. Но в членах моих, вот вроде бы в руках, в ногах, а заметьте, от избытка сердца говорят мои члены. Язык, от избытка сердца глаза куда-то глазеют, от избытка сердца руки что-то делают, ноги куда-то идут. Но в членах моих, которые управляются эмоциями моими, вижу иной закон. Обратите внимание, уже речь идет о законе греха и смерти. И этот закон, заметьте какой, противоборствующий закону ума моего. Так смотрите, закон греха и смерти. Это закон, когда постоянно, как закон, срабатывают эмоции и делают то, что хотят. И вот этот орган, эмоции наши, да, сердце наше, как закон, всегда идет наперекор уму нашему. Помните, кажется, в Галатам Павел пишет: дух противится плоти, а плоть противится духу. Так что вы делаете то, чего не делаете то, что хотели бы. И дальше: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Это уже, вот эти стихи, что я сейчас процитировал, это уже ответ, что такое закон духа жизни. Но я думаю, вы уже понимаете, о чем речь идет здесь, да? Смотрите. В членах моих, в сердце есть закон, противоборствующий закону ума моего. Заметьте, есть закон сердца, закон сердечный, закон греховный. А знаете, возмездие за грех – смерть. Если мы поступаем по закону греха, то мы по закону подвергнемся и смерти. И постепенно, подчиняясь греху, мы позволяем смерти увеличивать территорию внутри нас, завоевывать нас и вести в погибель нас. Заметьте, закон ума – он всегда понимает правильно. Он всегда хочет хорошего. Библия говорит: Дух Божий свидетельствует Духу нашему. В переводе с русского на русский это обозначает: разум Божий подсказывает разуму нашему. Поэтому наш разум, наш дух, всегда как закон понимает закон Божий, требования Божьи, как добрые, как духовные, как справедливые, как правильные и нужные. Значит, заметьте, закон ума – это что? Поступая по уму, мы, заметьте, поступаем по духу, говоря библейским языком. И ум, и дух – это синонимы одного и того же понятия. Теперь смотрите, если мы всегда будем поступать по уму, это будет как закон, как норма жизни нашей. Всегда поступать как закон по уму. То мы приходим к закону духа или к закону ума жизни. Ну, немножко звучит, я уже, как говорится, стараюсь так почти буквально, почти дословно говорить текстом, да. Если мы будем как закон поступать по уму, и это будет как закон, система, а не временами, то да, то нет, да? То заметьте, это будет давать нам духовную жизнь. Делая добро, мы живем. Мы живем, я имею, полноценной духовной жизнью. Потакая греху, мы позволяем греху совершать внутри нас смерть, смертный процесс, происходит деградация ума и, заметьте, разложение нашего ума, нашего интеллекта и всего того доброго, что было у нас до сих пор. Значит, заметьте, Павел пишет, в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, и делающий меня пленником, заметьте, другого закона, закона греховного. Закон греха, и заметьте, если мы подчиняемся закону греха, подчиняемся своим эмоциям, мы автоматически обречены сначала на деградацию, на увеличение греховности нашего естества и в конечном итоге подходим к окончательной смерти. Сначала духовной, потом физической. Если мы поступаем по уму, как закон, то заметьте, мы что делаем? Увеличиваем процент умственных способностей наших. Дальше. Дисциплинируем ум наш. Закаляем его, приучаем его к тому, чтобы действовать по уму, это стало нормой и привычкой нашего естества. Заметьте, закон духа жизни – это закон ума. Поступай по уму, будешь делать всегда доброе и духовное, и будешь жить. Это я в видоизмененном таком виде выразил, что такое закон духа жизни. Закон греха, вы поняли, поступаем, если мы по эмоциям, эмоции подбивают, они не разумные, не рассудительные и особенно не вникают, это мир эмоций, это мир реакции, а не осмысления, понимаете, да? Если мы как закон подчиняемся эмоциям, если эмоции управляют нами, эмоции становятся тренированными, сильными, способными противостоять уму. Они берут власть вообще над нашим естеством. И мы, заметьте, становимся порабощенными закону греха и автоматически закону смерти. Потому что возмездие за грех – смерть. И Павел пишет в 24 стихе, «Бедный я человек». Почему бедный? А если мною управляют эмоции, а ум только понимает, а до дела никак не может дойти, да, то бедный человек, почему бедный? Несчастный потому что. Потому что греховный, потому что подлежит суду, наказанию и вечной смерти. И Павел говорит, кто избавит меня от всего тела смерти? Это он эти слова произносил тогда, когда был фарисеем и не знал Христа. А некоторые читают, говорят, вот Павел даже сам, не понимал вот этого закона, он сам грешил. Я говорю, читайте внимательно. 25 стих говорит, благодарю Бога моего, смотрите, был бедный, а потом говорит, благодарю Бога моего, Иисусом Христом, которого раньше я не знал и был бедным человеком. Я не знал, у кого научиться этому. Где он учился, получил высшее образование духовное, да, фарисейское. Этому там не учили. Там учили, как свечи зажигать, как ягнят резать. Или литургию совершать, да? А именно, когда Христос мне открылся. А во Христе этот закон действовал, закон Духа Жизни. И когда я его познал, то он мне помог. И он говорит, благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим, Господином нашим. Итак, заметьте, тот же самый, то есть я человек один и тот же, как бы, да, тот же самый, я умом моим служу закону Божию. Видите? Умом служу закону Божию, а плотью закону греха, а сердцем, было бы написано ум и чувство, и все, я говорю, и было бы понятно, но написано и дух, и духовен, да, и плотян. И вот иногда люди начинают тут толковать, особенно когда начинают на греческом, там всякие эти. Говорю, там я не к тому, что там надо, не надо этим заниматься, но я хочу сказать, здесь надо понимать смысл, о чем идет речь. Без понимания смысла дословный перевод не может дать такого точного ответа, о чем речь идет в этих стихах. Здесь надо именно понимать смысл. Но этот смысл никогда не может быть понят, если человек вообще не займется самим собой, не будет вникать и не обратит внимания. Так как же в нем срабатывает вот этот закон греха и смерти? Где эти два начала, которые ведут между собой борьбу? Понимаете, без этого этих стихов никогда не поймешь ни в каком переводе. Дальше. Извините, я этим не хочу сказать, вот я такой умный, вот я вот это понял. Я просто говорю, когда слушаю, кто-то начинает объяснять, когда начинает толковать каждое слово, а они синонимы, а он толкует иногда такое, что иногда, как говорится, и на голову нечего одеть. Вот Павел говорит, умом моим служу закону Божию, а плотью, то есть чувствами, сердцем, эмоциями, служу закону греха. Запомните одно, вот ум и чувства, вот те чувства, что дух, духовен, там, плотян, душевный, там, еще, как я говорю, не морочьте себе голову. Эмоции и разум, вот они два начала, и только о них идет речь в Библии. Это два, будем говорить, две субстанции, борющиеся друг с другом в человеке, и через которые работает и Христос, и сатана. Борьба между Христом и сатаной происходит на поле битвы внутри человека, и эта борьба происходит, борьба между разумом и чувствами. Потакая чувством, мы, заметьте, подчиняемся сатане. Поступая по уму, мы подчиняемся Христу. Поэтому мы молимся, Боже, благослови быть вот таким-таким, а эмоции свои необузданы. Я говорю, наша молитва ровным счетом никакой пользы никогда нам не принесет. Бог слышит, но ответить не может, потому что у нас в голове, извините, совсем не та установка, программа не та. Она конфликтует с Божьими требованиями. Значит, смотрите. Заключение 7 главы, в завершение, Павел пишет, умом служу закону Божию, и, заметьте, закон ума может быть законом духа жизни. Не может быть, а является законом духа жизни. А закон греха, это закон наших эмоций, это закон греха и смерти. И вот переходим к следующей главе, 8, да? Римляна 8 глава, с 1 стиха читаю. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые, я подчеркиваю, уже во Христе Иисусе, не рядом, а во Христе, живут не по плоти, но по духу». Заметьте, человек, который живет по уму, автоматически живет во Христе. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Другими словами, поступайте по разуму, значит, вы будете слушать. Голос разума – это голос Святого Духа. Я уже говорил, Исаия 11 глава. «Почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума». Вот смотрите. Значит, речь о чем идет? Что кто во Христе Иисусе, тот поживет по духу, по уму. И дальше написано, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе, этот закон, вот эту борьбу, Павел пишет, я на себе обрабатывал, но не понимал, почему так происходит, на себе отрабатывал, в себе отслеживал это, но во Христе я увидел этот закон и увидел, как Христос что делал, чтобы закон духа жизни, который освободил Христа от закона греха и смерти, да, чтобы он освободил и апостола Павла от закона греха и смерти. И он пишет, закон духа жизни, закон ума, который соглашается с законом Божьим, и когда я как закон поступаю по уму, то, естественно, я духовную жизнью Христа живу, потому и я нахожусь во Христе. Так если я как по закону буду всегда поступать по уму, то этот закон освобождает меня от закона греха и смерти. Я вам уже приводил пример из Галатам, забыл сейчас какая глава, там не буду искать, просто время, чтобы не тратить. Да? Дух противится плоти, а плоть противится духу, так что вы делаете не то, что хотели бы. Заметьте, разум противится сердцу, сердце противится уму. Или разуму, да? И дальше написано, поступайте по духу, чтобы это было как закон, и вы никогда не будете исполнять, заметьте чего, не будете исполнять поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделений плоти. Другими словами, греха не будете иметь. Другими словами, поступая по уму, если это будет как норма, как закон, как что-то незыблемое, да? Это будет закон ума, закон духа, который дает нам духовную жизнь и надежду на спасение. Жизнь будущую обещает. Ну, я имею в виду уже, когда будет пришествие, когда будет воскресение, и все праведники будут воскрешены или будут живыми взяты на небо и будут вечно, без конца и края жить там. Значит, вы поняли. Закон духа жизни – это закон ума. Поступайте по уму, и вы не будете исполнять вожделений вашего сердца. Это так вот коротко я подытожу вам. Что надо? Чтобы поступать, чтобы этот закон духа жизни был законом, то я вам хочу сказать, этого невозможно добиться без постоянного бодрствования, без постоянного обдумывания. А постоянное обдумывание – это и есть непрестанно молитесь Духом. Это постоянное молитвенное состояние. Думай, что ты делаешь. Перед тем, как что-то делать, помолись. А мы помолимся Богу, Боже, благослови. А сделаем-то по эмоциям. Мы даже не понимаем, что помолиться Богу – это значит услышать Его голос, попросить благословения, не торопиться что-то в попыхах, в эмоциях сделать, услышать ответ. Бог напомнит, что надо поступить по уму, как бы не хотелось плоти. Без бодрствования это невозможно исполнить. Закон ума не станет законом жизни. А когда это станет так, да, то мы освободимся от закона греха и смерти. Дальше написано, я уже чуть-чуть прочитаю, как закон. Какой закон? Не нравственный, а закон ума был ослаблен плотью. Заметьте, здесь опять открывается закономерность. Чем больше мы поступаем по эмоциям, чем меньше мы контролируем, наблюдаем за собой, не вникаем мы в себя, если мы этим не занимаемся. Поступаем по эмоциям, то заметьте, ум, имеющий как закон, понимающий добро, да, ум, заметьте, ослабляется, другими словами, деградирует. Хотите с ума сойти? Ну, глупый вопрос вроде бы задаю, но вроде человек скажет, не хочу, а делает все для того, чтобы действительно с ума сойти. Я говорю, хотите лишиться рассудка? Поступайте всегда по эмоциям. И недалек тот час, когда крыша поедет окончательно, и мы из душевного превратимся в бесовского человека, в одержимого бесами. Так вот, как закон ума, третий стих, был ослаблен законом греха и смерти. Заметьте, мы потому что мы постоянно, как закон, поступали по эмоциям. То закон ума, то есть ум был бессилен, он сначала ослаблялся, а потом стал вообще, извините, рахитом каким-то. Был бессилен. И это бессилие уже проявлялось практически во всем человечестве, за небольшим исключением. То Бог, заметьте, послал Сына Своего в подобии плоти греховной. Это заметьте, если бы он пришел не в подобной плоти греховной, он не мог бы этот закон на себе применить. Ему бы не, у него бы не было этой борьбы внутренней. Ему не надо было бы вот бодрствовать и поступать так, как надо. Чтобы этот закон в людях усилить, показать важность и действенность этого закона, Христос должен был обязательно прийти в подобии плоти греховной, подобии плоти человеческой. Нужно было в этой плоти прийти. Послал Сына Своего в подобии плоти греховной, заметьте, в жертву за грех. Заметьте, Он стал жертвою за грех, умертвил Себя, чтобы не согрешить. Это называется жертва за грех. И дальше. И тем самым доказал возможность победы над грехом и, читаю библейским стихом, осудил грех где? В собственной плоти, приговорил его к расстрелу. И заметьте, он в своей плоти ослабленный закон ума, что сделал? Укрепил и сделал сильным. Поэтому он и не грешил. Вот до чего можно дойти. И дальше он говорит, 4 стих. Чтобы оправдание закона, заметьте, закон уже, заметьте, оправдание, доказательство, что он может быть исполним. Десятисловный, нравственный закон, он оправдан может быть только тем человеком, который, заметьте, оправдает, докажет необходимость, действенность и силу закона ума. Если можно доказать, оправдать, что ум можно увеличить, силу его можно увеличить, значит, можно будет исполнить и нравственный закон, и доказать исполнимость нравственного закона, и доказать возможность реабилитации и восстановления потерянного рассудка. Конечно, если не совсем уже, до, как говорится, до нуля дошла деградация ума. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, заметьте, закона нравственного, живущих, ну, добавлю одно слово, уже не по плоти, а по духу, не по чувствам, а по уму. Ибо живущие по плоти, то есть чувственные люди, душевные, о плотском помышляют. Вот потому я и говорил, что душевные не разумеют о том, что от Духа Божия, не разумеют того, что от Духа Божия. Заметьте, сколько в этих стихах вообще глубочайших мыслей в плане нашего духовного преображения. Живущие по чувствам, о плотском помышляют. Об умном они не могут помышлять. Им это невдомек. Они этого не понимают. Они с этим и не соглашаются. Если эмоции всегда спорят с разумом, то разумные вещи для наших эмоций являются безумием. Потому мы и не соглашаемся. Потому чувственные люди говорят, ну, сын издевается, алкоголик, сын мучит, дебоширит, да? Я говорю, почему вы позволяете вот этим своим эмоциям рабствовать, раболепствовать перед вашим сыном? Ну мы же верующие, от нас же должно исходить добро. Я ему говорю, а противостоять делу твердой веры? Ну, Саша, это, наверное, в каком-то такой области, это не об этом речь. Я говорю, да, конечно же, это про Луну идет, про Марс, про Венеру. Это не про Землю и не про нас, живущих на Земле. Все правильно, в кавычках, конечно. И заметьте, живущие по плоти только о плотском помышляют, у них нет ума, и умные вещи им неприемлемы. Голоса Божьего они не слышат, со всеми вытекающими последствиями. А живущие по духу, по уму, о духовном, они никогда не согласятся с плотским, потому что они умны, далее на опыте проверили, убедились, насколько закон добр и насколько правильно, правильно будет, если будешь поступать по уму. Дальше. Помышления плотские, то есть жизнь, заметьте. Здесь сказано помышление, помышление относится к уму, а называются они плотскими. Почему? Рассудок на службе у нашего сердечка. Это как муж управляем женою. Он вроде бы делает, как говорит, как начальник, но с разрешения жены. Помышления плотские, речь идет, чувственность человеческая, которая постоянно управляет человеком, суть – смерть. Потому закон греха называется законом греха и смерти. А помышление духовное, то есть размышление рассудком, да, жизнь и мир, потому закон духа жизни. Мир в сердце. Мир в сердце, заметьте, это жизнь. Это ум к этому нас подталкивает, да. И дальше сказано. Потому что помышления плотские, то есть чувственные люди, автоматически находятся во вражде против Бога. Дальше. Именно чувственные люди плотские, не понимающие закона духа жизни, заметьте, закону Божию не покоряются – То есть мы не подчиняемся голосу Святого Духа, вы поняли почему? Потому что плотские мы. И живем по эмоциям, и у нас, извините, нет ума. Некрасиво сказано, но очень точно. Я думаю, что такое может запомниться даже нами, да? Заметьте, вы знаете, какие люди додумались, что закон Божий отменен? Плотские, душевные, чувственные. Они закону не покоряются, поэтому они закон отменили. И дальше написано, не только не покоряются закону, и не могут, как бы они ни хотели. Эти люди обречены. Посему живущие по плоти, люди чувственные, люди эмоциональные, ох, ах. Извините, я добавлю к прошлым своим темам. Эмоциональные люди, это в большей степени, это женщины. Я не хочу никого никак не унизить и оскорбить. Такова природа женская, более чувственная. Легче соблазнить, легче подбить, легче обдурить. Извините, опять не для унижения, а чтобы подумали, чтобы такими не были. Заметьте, они не могут, заметьте, не могут закону покориться. Далее. Всегда находятся во вражде против Бога, и всегда их мнение против Духа Божьего и против Писания. Дальше. Не могут слышать голоса Святого Духа. Потому Бог и поставил женщину, какой бы мужчина ни был, все равно сказал, вау, мужчина более рассудителен, я не говорю, он идеален, ему там тоже работать и работать над собою. Но хотя бы в некоторых вопросах они... Мужчины превосходят женщину, я имею в виду, рассудительностью. Дети маленькие, которых вообще, как говорится, комок эмоций ума еще нет, стоят еще ниже матери. Кто более умен, тот и должен в доме править. Это, как говорится, закон. Потому Бог так и сделал, так и поставил. Заметьте, плотские помышления, автоматически вражда против Бога, автоматически невозможность исполнить закон Божий, невозможность покориться Богу, да? Автоматически противление Духу Святому, потому что все это у душевного человека называется безумием, глупостью. Не могут они этим заниматься. Дальше 8 стих говорит, «Посему живущие по плоти, чувственные люди, Богу угодить не могут». И 9 стих. «Но вы не по плоти живете», это имеется в виду те, кто уже преобразились, «а по духу». Но заметьте, оговорка какая. «Кто из людей живет не по плоти, а по духу? Если только Дух Божий живет в вас». Заметьте, Дух Божий – это тот же самый, что и Дух Святой. Это опять синонимы. Если Дух Божий живет в вас, это значит, мысли божественного разума живут в нашем разуме, и мы поступаем, как эти мысли нам говорят. Божественные мысли в нашем рассудке. Заметьте, только в таком случае мы не будем жить по плоти, а будем жить по уму. Дальше сказано. Если же кто Духа Христова не имеет, тут речь идет не о иных языках, не о чудесах и знамениях, и не об огне с небес. Кто Духа Христова не имеет, перевожу другими словами, у кого нет ума, тот и не его. Вы понимаете, у кого нет ума, тот и не Христов. Христовы – это только умные, мудрые, рассудительные люди. У кого этого нет, он не то, что не Христов, а мирские говорят, ну мягко скажу, глупый. Говорят по-другому. И когда вот такие люди начинают говорить умным людям о Боге, а умные люди смотрят на вот эту эмоциональность, извините, которая перехлёстывает через край. И я вам скажу, они все видят, все понимают, насколько религия делает людей фанатичными, глупыми и ограниченными. И они не принимают этой веры. То есть умные люди, которые в принципе и предоставлены Богом к спасению, увидев, услышав глупого, необузданного, эмоционального верующего человека, понимают, что это не божественная вера. Это не может быть божественной церковью. Они себя будут плохо себя чувствовать среди этих верующих, поэтому они туда не идут. А если пошли, то ушли. И больше никогда не возвратятся. К чувственным людям в церковь придут только чувственные, извините, люди. Свояк свояка видит издалека. А такие люди, когда приходят в церковь, тогда там надо им церковный порядок. Обязательно. Ума же нет. Закона нет, порядка, порядочности нет, поэтому закон. Поэтому там говорить умные вещи им будет непонятно и неинтересно, поэтому им надо, извините, лапшичку. Такую интересную, песни, какие-нибудь истории, понимаете, чтобы что-то действовало на эмоции. Проповедник должен быть красивым, эмоциональным, уметь людей, как говорится, там, в эмоциональном таком состояние держать. Когда они выходят с собрания, говорят, ой, такая проповедь была, такое, значит, наполнение. Я говорю, о чем проповедь? О чем была проповедь, мысль, какая там главная была? О Христе. Я говорю, все понятно. Кони пьяные, хлопцы запряженные. Значит, заметьте, кто Духа Христова не имеет, у кого нет ума, тот и не его. 10 стих, это последний. А если Христос у вас, то у вас голова на плечах, вы поступаете всегда по голове, по голове, в смысле, голова управляет, не по голове, как говорят, ударили, да, а по голове, по разуму поступаем. Если Христос в нас, мы всегда с головою на плечах, мы всегда поступаем по разуму. Разум у нас как закон, как часики работают, не дают власть свою эмоциям, да? То тело автоматически, заметьте, Христос в нас – это присутствие ума. Кстати, хочу сказать, если человек неверующий и Христа до сих пор не принял, но имеет ум, рассудок, он ближе ко Христу, чем мы с нашими обетами и заветами с Богом и со Христом. Потому такие люди и не идут в такую церковь. Если Христос в вас, то и Христов ум у вас. И тело ваше автоматически мертво для греха. Но дух, то есть разум, всегда жив, открыт для праведности. Он всегда бодрствует, он всегда на месте, он никогда не спит, он всегда слышит голос Божий, всегда получает информацию и всегда получает наслаждение от Бога, от общения с Богом. Я вам еще скажу так немножко. Человек находится в постоянном, живом общении с Богом. И когда ему говорят, а ты помолился на общение? Он говорит, нет, не мешай мне общаться, отойди отсюда. Все, я эту тему окончил. Так, по времени сейчас смотрю. Вот видите. Уже 2 часа прошло. Я думаю, на сегодня, может быть, хватит 2 часа уже, да? Видите, опять у меня долги насобираются. Давайте так, пока, в общем, вопросы вы мне в следующий раз не пишите, да? Я имею в виду новые, потому что мне еще вот Андрею из Саратова придется отвечать, да? Потом, тут вот эти вопросы еще опять остались, да? Я скопирую эти вопросы. Давайте уж, как говорится, простите меня, на все сразу не могу ответить. Но буду в какой-то очередности на них отвечать. Так что я думаю, давайте мы уже, как говорится, сегодняшнее общение наше завершим на данный момент, да? Вот, я скопирую эти все вопросы, и я тут имею документ Word, и я в него эти вопросы сейчас в один сбрасываю, чтобы, ну, не потерять эти вопросы, да? Так что давайте уже тогда я продолжу отвечать в следующий раз, хорошо? Я думаю, вы меня понимаете. Я могу и до утра говорить. Ну, я думаю, той информации пока сегодня вы получили, я думаю, достаточно для размышления и для того, чтобы, ну, получить духовное подкрепление. Кстати, ну, эта тема, знаете, может быть, и не надо было бы так подробно, но я хочу сказать, кто сравнивает, как я говорил, допустим, там, полгода назад на эту тему, 2 года назад на эту тему, я из-за того, что я не читаю из своего трактата, да, а говорю экспромтом. Я хочу сказать, я же все время размышляю, у меня иногда, вот знаете, те же слова я могу лучше выразить каким-то более понятным примером, да, и иногда даже вот, ну, вот какие-то оттенки, нюансы становятся более понятными, когда в следующий раз человек меня слушает. Поэтому, видите, я тут и про церковь, и про возможность слышать Бога, и понимать его, и принимать его. Видите, тема такая обширная, тут как стих какой не возьми, он, если не прямо, то косвенно и ту тему, и ту тему, и ту тему затрагивает. Поэтому я уже так, как говорится, попытался эти стихи разложить. Ну, для того, чтобы мы не просто поняли толкование стиха, а еще и почему не слышим Бога, почему не понимаем Бога, почему тяжело победить грех, почему не получается. Я думаю, из этого, о чем мы сейчас говорили, я думаю, вы теперь будете понимать. Глупый человек не может иметь ничего общего со Христом. Настоящий христианин – это умный, мудрый человек. Это все, что нам нужно будет запомнить из того, о чем мы говорили из, значит, Римлянам 7-8 главы. Так что давайте на этом будем заканчивать наше общение. Всего хорошего. Следующая встреча у нас завтра. Так что до встречи завтра и Божьих всем благословений. Всего хорошего.